Часть шестая. Битва. Глава 43. Несколько минут я молча рассматривал эту необычайную панораму. Английские корабли, стоявшие на якоре со взятыми на рифы парусами, казались ужасающе уязвимыми. Я попробовал догадаться о причине, заставляющей огромный французский флот оставаться на месте, и решил, что суда сдерживает ветер. Чуть в стороне от меня, возле полыхавшего сигнального огня, наблюдала за сражением группа селянок. Они молчали, лица их были полны тревоги, и нетрудно было догадаться, что внизу находятся их мужья и дети. Инстинкт говорил мне, что я опоздал, что следует повернуть и убираться восвояси. Однако Эмма опережала меня в лучшем случае всего часа на три. И если она уже находится в Портсмуте, то, безусловно, не успела еще вступить в бой. Я попробовал представить ее себе, наблюдательную, настороженную, тщательно обдумывающую, как лучше поступить. Учитывая нехватку людей в ротах, она бесспорно могла оказаться в числе бойцов, тем более теперь, когда французы наконец пришли. Я вспомнил слова Хобба и о том, что Абигайль помогала подопечной прятать свое женское естество, и о том, как Хью с явным неудовольствием потирал грудь. Сколько же неудобств претерпела эта бедная девушка за последние 6 лет. Ситуация у моста, ведущего на Портси, полностью переменилась. Теперь люди стремились покинуть остров, а не попасть на него. От моря двигался сплошной человеческий поток. Женщины с младенцами, дети постарше, опирающиеся на палки старики, все бежали прочь в преддверии возможной осады. В большинстве своем это были бедняки, несшие на спинах тюки с пожитками или катившие их в хлипких тележках. Мне невольно пришел на ум рассказ Ликона о том, как французские мирные жители попрошайничали и умирали с голода на обочинах. «Неужели и нас ждет такая же судьба?» — подумал я. Я дал беженцам дорогу. Они начали неторопливо подниматься по склону Портсдаун-Хилл. Неподалеку пожилая чета затеяла спор о том, не лучше ли будет бросить тележку, груженную разобранной низкой кроватью, небогатой одеждой, оловянной посудой и парой стульев. Напиравшие на стариков сзади недовольными голосами требовали, чтобы они освободили дорогу. Затем прогремела барабанная дробь, вниз с холма направлялась рота ополченцев, вооруженных самым разнообразным оружием. Беженцы торопливо расступились. Солдаты быстрым шагом прошли мимо меня, побрякивая и позвякивая полупанцирями. Окруженные облаком пыли, они спустились к мосту, где им отсалютовала стража. Когда солдаты прошли, я подъехал к ближайшему часовому и спросил его о последних новостях. Тот с раздражением глянул в мою сторону. «Французы пришли. Вот и все новости». Он явно был из числа набранных в армию простых людей и в обычной ситуации никогда не посмел бы столь неучтиво разговаривать с человеком моего общественного положения. Однако мне уже не раз приходилось наблюдать, как война разрушает сословные перегородки. «Могу ли я попасть в город?» — спросил я. «Вообще-то все стремятся покинуть его», — хмыкнул караульный. «Я разыскиваю одного человека, своего друга. Мне надо непременно найти его, а потом я сразу вернусь обратно». «Что ж, мастер-адвокат, коли ты сумеешь уговорить городскую стражу впустить тебя, желаю удачи». И, одарив меня взглядом, полным снисходительного уважения, мой собеседник дал мне знак продолжать путь. На острове Портси все так же стояли солдатские палатки, но теперь все они пустовали, а около откинутых пологов дежурили редкие часовые. Там и сям на траве валялись всякие мелочи — миска, ложка, шапка. Солдаты ушли из лагеря в спешке. Оказавшись возле городских стен, которые по-прежнему укрепляли рабочие, я пропустил другую группу, направляющихся к мосту беженцев, среди которых оказалась стайка проституток. Их размалеванные лица были покрыты потом и пылью. Затем мне пришлось снова отойти на обочину, поскольку появилась еще одна рота солдат. На сей раз в город спешили разговаривавшие по-немецки наемники в ярких разрезанных дублетах. Отсюда был виден флот, Корабли, как и раньше, стояли на якоре, не исключая великого Гарри и Мэри Роуз. Я увидел галею искусную среди голиасов между военными кораблями и огромными французскими галеями в полумиле от них. Хотелось бы знать, находится ли Ликон со своей ротой на борту великого Гарри. Облачко черного дыма взвелось над носом французской галеи, и спустя мгновение оттуда с запозданием донесся грохот. Английские голиасы тут же ответили огнем. Я добрался до палаток, поставленных возле городских стен. Как я и опасался, они тоже оказались пустыми. Посмотрев вверх на стены, я увидал на них только солдатские спины. Все, кто был наверху, закрывавший теперь от меня море стены, следили за происходящим на воде. Я направил нечто к палаткам, надеясь найти возле них часового, способного наделить меня какой-либо информацией, но никого не обнаружил. Странно было ехать мимо солдатских шатров, не слыша шума, крика и лязга. Шатры роты Ликона, как и все прочие, были пусты. Я уже собирался повернуть назад, когда меня чуть слышно окликнули. «Адвокат Шардлейк, подойдите сюда!» Я пошел на голос и оказался возле палатки, из которой несло выгребной ямой. Нерешительно отбросив полог, я заметил в царившем внутри полумраке миски и разбросанную одежду. В углу лежал человек, наполовину укрытый одеялом. Это был угрюм, грубиян и задира, и еще вчера вечером столь полной бравады. Сейчас его некрасивое костистое лицо показалось мне белым, как снег. «Это и впрямь вы!» — протянул он. «А я уж думал, что у меня начались видения». «Угрюм? Что с тобой случилось?» — изумился я.
«Вчера вечером мы с приятелями распили бочонок скверного пива, и когда сегодня утром все отправились в Портсмут, нас четверых отослали назад из-за поноса».
Он слегка улыбнулся, и я понял, что этот человек вполне доволен таким поворотом судьбы. «А где все остальные?» — спросил я.
«На великом Гарри. Послушайте, а вы не могли бы дать мне напиться? Пиво вон там, в палатке с зеленым флагом».
Я отыскал означенную палатку, в которой обнаружились несколько бочонков с пивом и кружки. Наполнив одну из них, я отнес ее угрюму. Тот с жадностью выпил, после чего лукаво посмотрел на меня.
«А вы, наверное, явились сюда за тем парнишкой?»
«За каким парнишкой?» — немедленно переспросил я. «Ты говоришь про Хью Кертиса?»
«Про того малого, уж не знаю, как его звать, который был с вами в ваш первый приезд сюда, отменного стрелка».
«Ты видел его? Будь добр, расскажи».
«Сегодня утром нас собирались посадить на корабли, однако король находился на великом Гарри, и нас не намеревались принимать на борт до тех пор, пока он не перейдет на Мэри Роуз. Мы ждали на причале, и тут вдруг появляется этот ваш Кью, разгоряченный, пыльный и с луком в руках. Он подбежал к капитану Ликону и попросил разрешения присоединиться к бойцам. Это при том, что четверо из нас дристали водой возле стены, а в роте и так не хватало людей. Поэтому капитан взял его, а нас, больных, отправил в лагерь».
«Мне нужно найти этого юношу».
«Вам придется изрядно потрудиться». Вскоре после этого произошло великое смятение, и королевская барка заторопилась на берег. Тут и французский флот показался возле острова Уайт. Больной с трудом приподнялся на локтях. «А вам известно, что случилось потом? Французы уже высадились?»
Тут я понял причину столь необычной для него вежливости. Угрюм нуждался не в питье. Он опасался того, что высадившиеся французы прирежут его в палатке, словно цыпленка. «Нет, сейчас идет стычка на море. Послушай, значит, мальчика в числе прочих должны были доставить на борт великого Гарри?»
«Стало быть, так.
Но я должен попытаться найти его. Мне надо немедленно попасть в город.
Вас ни за что не пустят в Портсмут. Оттуда и так все утро выставляли гражданских. Разве что обратиться к армейскому квартирмейстеру, королевские шатры».
«Король тоже там?»
«Говорят, что он отправился наблюдать за боем в замок Саутси. Я видел Генриха, когда он высаживался на берег. Боже! Чтобы поставить его на ступеньки, понадобилось 8 человек. Послушайте, а вы можете забрать меня отсюда, с острова?»
«Нет, Угрюм, не могу. Я же сказал тебе, что мне надо в Портсмут». Солдат нахмурился, а потом ехидно подмигнул мне.
«Видать, любите вы того мальчишку, коли так ради него рискуете, а?»
Я только вздохнул. «Могу я помочь тебе чем-нибудь еще?»
«Ну нет, вы и так навлекли на нас уйму неудач».
Единственная надежда моя теперь была на квартирмейстера. Его надо было найти как можно скорее и попросить о помощи. Как я уже говорил Хоббою, Эмму следовало представить как юную женщину в патриотическом порыве, решившую изобразить мужчину. Мне доводилось слышать подобные рассказы в таверне, но я опасался того, что она уже оказалась на борту великого Гарри. Я проехал мимо городских стен туда, где королевские шатры выстроились за мелководным прудом и великой топью. Шатров было десятка три, каждая величиной с небольшой дом. Тяжелую яркую ткань их я помнил еще по Йорку. Самый большой и броский, украшенный причудливыми узорами на золотой и серебряной ткани, да и к тому же находившийся под усиленной охраной, бесспорно принадлежал королю. Повсюду деловито сновали чиновники и солдаты. На всех шатрах развивались флаги Англии и династии Тюдоров. Я подумал о том, что скоро стемнеет, а корабли в темноте не сражаются. Самое время снимать Эмму с великого Гарри. На морской стороне пруда, на песке, между кустами, толпились сотни пехотинцев. Роты соединили в батальоны по нескольку сотен человек, перед которыми на лошадях разъезжали командиры. Поблизости расположился отряд сотни в три пикинеров, в полной боевой готовности, пики их на 15 футов поднимались в воздух. Этим людям надлежало отразить нападение, если французы попытаются высадиться на берег. Где-то неподалеку медленно и ритмично бил барабан. Вдоль всего берега ожидали приказа другие группы пикинеров и алибарщиков. Перед каждой из них виднелась лишь горстка лучников, ибо стрелки по большей части размещались на кораблях. Возле моря берег чуть поднимался, не позволяя мне видеть воду. На гребне были размещены пушки, а солдаты около них врывали в землю заостренные деревянные шесты. К гребню подтаскивали новые орудия. Впереди лежала тяжелая туша нового замка Саутси, крепкий, тяжелый квадрат с углами бастионов. Замок ощетинился пушками, как и небольшой форт, располагавшийся чуть дальше по берегу. Наверху замковой башни я заметил группу ярких фигур, центральная из которых показалась мне крупнее остальных. Король наблюдал за происходящим на море. С оглушительным грохотом выстрелили пушки замка Саутси. Надо думать по французским галеям, произведя целое облако дыма. Солдаты наверху гребня разразились одобрительными криками, по всей видимости, заметив точное попадание. Я вспомнил слова Ликона, утверждавшего, что самая большая из пушек стреляет на целую милю. Затем я отвернулся, обнаружив, что мои ноги затряслись от страха. Я вновь постарался воспротивиться всепоглощающему желанию немедленно бежать отсюда. Представив себе, как барок во весь опор скачет на север, я возблагодарил Бога за то, что наконец-то отослал своего помощника домой, после чего изобразил на лице самое мужественное выражение и неторопливо продолжил путь к королевскому лагерю. Солнце уже начинало клониться к горизонту. Когда до ближайшего шатра оставалась какая-то сотня ярдов, внезапно оказавшийся передо мной солдат преградил мне путь алебардой. Я остановился.
«Чего надо?»
— довольно грубо спросил стражник.
«Мне нужно поговорить с кем-нибудь из службы квартирмейстера армии. Я здесь по срочному делу. Позвольте представиться. Мэтью Шардлейк, сержант Линкольнс-Инн».
«Подождите здесь!» — велел мне солдат. Те же самые слова, что в Портчестере. Неужели я говорил с королевой всего несколько часов назад? Я остался ждать, а стражник тем временем исчез среди палаток. Я посмотрел на замок Саутси. Группа фигур в ярких одеждах все еще смотрела на море. От воды донеслись дальние отголоски пушечной пальбы. Должно быть, это французские галеи стреляли по нашим судам. Я поежился, представив, какую огромную цель является собой великий Гарри, как и Мэри Роуз, на борту которой находится Филипп Уэст. Из-за ближайших шатров появились два капитана в полупанцирях. Они быстро прошли мимо меня, взволнованно переговариваясь. «Но почему Деонебо выдвинул вперед так мало судов? Большая часть их по-прежнему находится около острова Уайт». Вернулся солдат, с которым я разговаривал. Рядом с ним шел второй, который, торопливо подойдя ко мне, заговорил на сей раз почтительным тоном. «Пройдемте со мной, сэр. Мой напарник позаботится о вашем коне». Этот солдат поставил рядом с нечетом скамейку, чтобы я мог спешиться. На меня волной накатило облегчение. Я уже опасался, что армейский квартирмейстер, будучи очень занятым человеком, не найдет времени навстречу. Оказавшись на земле, я сказал «спасибо». «Обещаю, что я отниму у вашего командира самую малость времени». Солдат кивнул и повел меня к шатрам. Пологи некоторых были запахнуты, но там, где они оставались открытыми, я видел офицеров и чиновников, сидевших за поставленными на козлы столами и занятых оживленным разговором. Меня подвели к большому коническому шатру в самом центре лагеря, крытому молочного цвета тканью с синим узором поверху. Движением руки мой проводник пригласил меня войти. Внутри, за разложенным походным столом, сидел человек, склонивший голову над бумагами. Рядом на столе я увидел подсвечник и колокольчик. Хозяин шатра был богато одет в дублет, отделанный зеленым шелком. Я снял свою сержантскую шапочку. «Благодарю вас за то, что любезно согласились принять меня, мастер-квартирмейстер. Я настоятельно прошу...» Но тут человек поднял голову, и я лишился дара речи. «Ричард Рич», — мой враг улыбнулся. «Надо же, как удачно все сложилось», — проговорил он полным удовлетворения тоном. «Рад видеть вас в своем походном рабочем кабинете, мастер Шардлейк. Итак, вы явились сюда за мальчишкой, или, точнее сказать, за девчонкой. Я ждал вас». Я посмотрел ему в глаза. «Где Эмма?» Он улыбнулся, вновь блеснув острыми мелкими зубами. «Пока она в полной безопасности и находится в роте капитана Ликона, ныне пребывающей на попечении мастера Филиппа Уэста, на корабле Мэри Роуз. А теперь, мастер Шардлейк, мне кажется, что нам с вами нужно обстоятельно поговорить».